Кардиограмма дня.
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. НАСА передумала покупать место на Союзе для доставки астронавта на Международную космическую станцию, она же МКС. Были такие планы доставить американского астронавта Кэтлин Рубинс на пилотируемом корабле «Союз МС-18» в апреле 2021 года.
Были такие планы.
Были, да уплыли, да?
Да, в конце прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении оставить для астронавтов НАСА по одному месту на кораблях «Союз М-17» и «Союз М-18», которые будут стартовать в октябре этого года и в апреле следующего года. Вот на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. У них там на тот момент было не все, не слава богу, со своими кораблями. И в мае, я так думаю, что после успешного старта Falcon 9, я так понимаю, глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что рассматривает вариант приобретения места на корабле «Союз М-18», который будет стартовать в апреле 2021 года. Значит, но какие-то планы поменялись, и вот совсем недавно источник РИА Новости рассказал, что на МКС все-таки полетит, скорее всего, экипаж, состоящий только из российских космонавтов, но официального подтверждения до этого не было.
Лен, все объясняется очень просто. Американцы разработали двигатель для того, чтобы, ну, который будет устанавливаться на средства доставки. Это как раз тот самый Илон Маск. Раньше российские ракеты, Роскосмос возил астронавтов на МКС, теперь они могут это делать сами. И, в общем, к сожалению, здесь уже конкуренции, вернее, не то чтобы конкуренции, ее и не было, да, у американцев не было соответствующего двигателя, теперь он есть. Поэтому они будут, видимо, наращивать собственные перевозки на МКС. Вот такая вот история. Ну и если вспомнить недавнее прошлое, то с 2006 года 72 места в кораблях «Союз» было приобретено у России. Речь идет о 4 миллиардах долларов, и причем не только американцы, но и европейцы, и там японские астронавты. Вот, теперь, да, и стоимость полета возросла, кстати говоря, тоже цифра весьма впечатляющая, да, с 20 до 90 миллионов долларов, но теперь немножко расклад сил изменился.
Вот об этом как раз говорит и вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.
Что же покупать место на нашем аппарате, когда есть свой? Тем более, американцы давно могли это сделать, но непонятно, почему не делали. Видимо, им было выгодно использовать, дешевле было наш аппарат. То есть какие-то деньги мы не получим, но надо думать, как, чтобы летало, значит, больше наших космонавтов на станцию. Надо планировать, ну и смотреть, куда, где деньги заработать, можно на чем, к Луне, если стремимся мы полететь, что опять, что там делать, что, как это делать. Ну и, естественно, что уже не говоря о дальнейшем, о Марсе и прочее.
Действительно, вот 30 мая США возобновили собственную пилотируемую программу. Это пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами, которые доставили на борт МКС. В предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей только аж в 2011 году на корабле «Атлантис» программы «Space Shuttle».
После она закрыта была, да?
Да, она была закрыта, и после этого они пользовались услугами России. Но я думаю, что скоро будет такое время, когда каждая страна может сама запускать свои.
Ну нет, не каждая. Я думаю, все равно космические державы, в общем, ограничены, да,
до сих пор. Ну почему нет? Было бы хорошо.
Хотя Индия наращивает, кстати говоря. Давай экспертную оценку узнаем. На линии ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Натан Андреевич, здравствуйте. Скоро будет такое время, когда каждая страна сможет сама запускать своих космонавтов?
Каждая страна, нет, это такое время не
наступит. Слишком много стран,
конечно,
да, больше,
не,
более 200 стран.
Почему же? Да. Никогда. Это, ну, это очень...
Самолеты же у всех есть, да?
И дорогостоящее занятие. Если, правда, каждой страной, которая запускает, мы назовем и те страны, которые, ну, покупают такие услуги запуска. Но они, такой подход, он давно уже существует. Сейчас в космос представители многих стран успешно слетали, да, но вы имеете в виду, конечно, что вот будет иметь возможность самостоятельно вот такие пусковые услуги оказывать экспериментаторам, космонавтам.
Ну, вот можно сказать, что, допустим, у Китая или у Индии успешная космическая программа, и они могут составить конкуренцию?
Они уже составляют.
Я имею в виду по доставке космонавтов.
Ну, по доставке космонавтов, да, вот китайцы же уже отправляли космонавтов, вполне успешно. Нельзя сказать, что это у них в такую уже в регулярную, что ли, деятельность превратилась, но они запускали и запускали, имея в виду не какие-то там спонтанные решения, а такие долгосрочные планы, пока они ничего не отменяли и не ускоряли, да.
Кстати, а вы не знаете, у китайцев, как всегда, это дешевле, чем у всех?
Ну, вы знаете, цены очень трудно каким-то образом сравнивать, потому что, все-таки разные страны, да, и часто то, что заявляется, оно не совсем, что ли, честно посчитано, да, потому что, скажем, что касается американцев, да, там же все, не государство запускает, да?
Да.
Вот, государство покупает, да. Что касается нашей страны, то здесь все государство, естественно, запускает, государственные предприятия. И структура цен в этом случае, она не совсем, что ли, четко отражает реальные расходы, да. Ну, сил, так сказать, традиций, что ли, да. На китайцах, конечно же, то же самое можно сказать. Но что касается китайцев, здесь что еще можно добавить? Что китайские технологии, они в значительной мере... практически совсем, по пилотируемой космонавтике. Китайские подходы – это копия, российских, советских, да, то есть это копирование практически, да, конечно, с учетом того, что техника как-то развивается, и то, что раньше делалось с помощью тех приборных средств, которые были доступны в те времена, сейчас делается все-таки... С учетом того, что...
Ну, а почему же не копировать, если доказано, да, что это хорошо работает?
Да. Нет, здесь это они сделали, конечно, очень-очень удачно. Да?
Но у них прагматический подход, да.
Да, вот, сэкономили время и сразу получили нужную надежность. Причем это делали они же не просто вот так копируют. Там наши специалисты были, они, в общем, участвовали в этом, да.
Натан Андреевич, скажите, пожалуйста, если вернуться к нашей теме, да, что не будут покупать место на Союзе, идет речь о том самом двигателе RD-180, которым Россия обладала, американцы построили аналог и будут сами теперь отправлять своих астронавтов на МКС, вообще к другим, так сказать, может быть, космическим станциям, которые появятся в будущем. Это, какой-то проигрыш России, в имиджевом плане, может быть, в деньгах. Скажите, насколько он серьезный вообще? Ведь все-таки 9 лет никак не могли американцы родить этот двигатель. Но в результате все равно его сделали.
Но его сейчас, вы говорили, что его будут использовать. Нет, этого же еще не происходит.
Запустили же, запустили пробную партию уже.
Пробная
партия... Я так сказал, да, достаточно.
Да, это еще совсем не то, на что можно рассчитывать при таком... при некой программе запусков, да, то есть здесь еще, в общем, какое-то время должно пройти для того, чтобы перевести эти двигатели на уровень, который можно считать надежным. Вот, а что касается таких двигателей, то это, в общем, не быстрое занятие, да, то есть мне не кажется, что это сейчас составит серьезную конкуренцию для наших...
Но это вопрос года-двух, наверное, да? Это не вопрос 10 лет.
Мне кажется, что больше. Что больше.
Все-таки.
Да, безусловно, больше. Да? Нормальный цикл, это по опыту нашей страны, да, это от начала до такого надежного варианта, это 10 лет.
10 лет. Подождите, они будут пользоваться услугами Российской Федерации?
Конечно, будут. Никто не отменял эти заказы. То есть они не
отменяли.
Несмотря
на то, что они отказываются.
Нет, предложение отказаться, это они уже сколько лет, уже те же 10 лет. Или больше, даже больше 10 лет. Но на практике, в общем, идти на риски ради, в данном случае, кроме как политических предпочтений, но это все-таки на это...
Ну да, но это вопрос имиджа. Вопрос имиджа, да, тоже, ну, для американцев. Имиджа,
это давит, да.
Натан,
да,
Андреевич, конечно. Если можно, не могу не спросить. Ну уж простите, это уже не про Союз, а про лунную марсианскую программу, программы российские. Вообще, в каком они состоянии, когда могут оказаться корабли наши или там люди, космонавты вот на этих планетах, на ваш взгляд? Ведь деньги-то вкладываются вроде бы.
Вкладываются, да, но сказать, что здесь наблюдается некая спешка, в общем, нет, скорее наоборот, все это откладывается. Хотя обещания, ну, со стороны высшего руководства, особенно что касается американцев, они непрерывно появляются, да, и, ну, и есть энтузиасты, как Маск, который как-то разогревает эту ситуацию и обещает чуть ли не там...
Это у них, а в России?
У нас вот с этим, слава богу, несколько осторожен, но я говорю, слава богу, здесь есть и ограничения, конечно же, и финансового плана, да? Ну, просто экономического, если хотите. Вот. Так что на скорое присутствие наших или даже американских, каких угодно космонавтов, на Марсе не приходится рассчитывать. Да?
А Ангара когда полетит?
Что касается Ангары, то чуть ли не в этом году планируются запуски.
По-моему, на 21-й уже отодвинули. Могу ошибаться.
Уже, может быть, подвинули, не знаю. Я вот этого не слышал. Вот те планы, о которых вот было известно, это они...
Но Ангара — это принципиально новая ракета. Можно сказать, что она российская? Или это все-таки еще наследие советское?
Нет. Это совершенно... Это
совершенно новая принципиально российская ракета.
Угу. Да, но она уже летала, да? Летала. И Ангара, да, но, к сожалению, здесь не совсем все по плану, потому что предполагалось все-таки ее пускать с восточного, да. Угу. Но с восточного пока не получается, там старт не построен пока, да, а вот из Плесецка, да, из Плесецка вот сейчас...
Еще же тяжелая Ангара, тоже, по-моему, были заявления не об обычной, о тяжелом варианте.
Тяжело это вот здесь пока все-таки на уровне разговоров, да, то есть о готовности, о реальных пусках нет, пока речи нет.
Ну,
да?
хотя бы обсуждение уже тоже неплохо. Спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. А в студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, спасибо.
Кардиограмма дня.